У одной девочки была очень строгая бабушка, если не сказать хуже. Как-то раз девочке приснился сон, что ее бабушка на самом деле злая колдунья. И девочка потом целый день все ходила под этим впечатлением, боясь бабушки. И то говоря, ведь каждая злая колдунья неожиданно для себя может стать мамой, и от этого, можете себе представить, она способна еще больше обозлиться. А потом вдруг и такое дело выйдет, что она в один прекрасный момент превратится в бабушку. И опять-таки ничего хорошего от такой перемены с ней не произойдет. Даже наоборот. Она будет уверена, что именно дети испортили ей всю ее молодую жизнь, а уж внуки тем более. И мы описываем именно такой случай, что взрослая дочь и внучка оказались у такой бабушки причиной всех ее бедствий, выросли ни на что не способными дармоедками, живоглотками и чулиндрами, сидящими на шее. При этом надо знать, что данная бабушка совершенно точно не была злой колдуньей, а то бы все ее верхние и нижние соседушки давно бы взорвались вместе со своими праздниками, протечками, крикливыми детьми, лающими безобразно довоя буквально собаками и невыключенными телевизорами, а все бы машины, стоящие у подъезда, давно бы были украдены и находились бы в розыске, давно и навеки. Вообще бы в окрестностях стояла мертвая тишина, и ворон бы точно не было, и кошек, орущих по ночам, давно бы скрутили и свезли туда, где делают мыло, а подросткам было бы самое место в колониях для малолетних преступников, и обстановка в городе была бы приблизительно как после взрыва знаменитой нейтронной бомбы. Все цело, дома стоят, но живых ни в домах, ни на улицах нет. Все тихо и пусто, чисто и свободно. Иное дело банк, в котором бабушка хранила все свои деньги и куда она наведывалась довольно часто. Там ее встречали ласково, там ее денежки пересчитывали и берегли, даже платили ей хорошие проценты. И от этого капитал рос. И бабушка всегда веселая уходила из родного банка и торжествующая являлась домой, чтобы с новой силой кричать на дочь и внучку, которые так и норовили сесть ей на шею, то есть потратить все то, что наработано банком. «Но ни копейки вам не обломится», — обещала бабушка, — «обжоры вы проклятые, отродье своего деда». И вот однажды случилось, что как раз-то этот банк и лопнул. Как будто специально поработала какая-то злая сила, направленная прямо в эту строгую бабушку. И она потеряла все свои честно заработанные деньги. Было много крика, даже воя. Бабушка рвала и метала, швыряла кастрюли с супом и сковородки с макаронами. Девочка с мамой даже ходили ночью по улицам, ожидая, пока погаснет свет у бабушки в спальне. Но он не гас. А девочка, о которой идет речь, бабушкина внучка, она так себе это и представила, что огромный стеклянный банк лопнул, и все деньги взорвались, и обгорелые клочки раскидала так, что их уж не собрать. Ужас!
Итак, Вера, потомок врагов народа, заказала такси в аэропорт на 5 утра, чтобы не сидеть в пробках и не платить таксисту лишнего. Денег в семье было мало. Вера еще, кроме школы для отстающих детей, преподавала за 3 копейки английский в детском образовательном центре. У нее имелась своя методика — «Easy English». Она ставила с детьми спектакли на этом инглише. Родители были в восторге. дарили ей, сообща собравшей денежки, мимозу на 8 марта и конфеты на Новый год. Неимущие родители, озабоченные будущим своих детей. Родные люди, родные ребятишки, легко болтающие целыми фразами из своих ролей. Когда Вера выехала из дому в аэропорт, едва светало. Но пока выбрались из Москвы, совсем разведнелось. И наша пассажирка, сидя сзади, так научил семью отец, садитесь на заднее сиденье, менее опасно, увидела впереди красную машину, стоящую несколько боком, и рядом с ней блондинку из рекламного ролика в высоких алых сапожках, в дубленке с укороченными рукавами, в длинных красных перчатках и с растрепанными кудрями. Замахавши всеми конечностями, блондинка выскочила на дорогу наперерез такси. Водитель матюкнулся и тормознул. Блондинка стояла посреди шоссе, покачиваясь на высоких каблуках, и Верин водила вынужден был выйти для переговоров. После чего он вытащил из красной машины огромный лакированный розовый чемодан, загрузил его в свой багажник, девушка села впереди, и Верина такси тронулась. Никто ее, кстати, ни о чем не спросил. И очень скоро на шоссе перед ними выскочил мотоцикл. «О, донор!» — заметил таксист. «Сейчас стукнется». И действительно, мотоциклист стукнул по дверце такси, неизвестно откуда появившейся тяжелой палицей. «Чё ты битый-то?» — заорал таксист и выругался, притормозив и готовясь выйти. «У меня в багажнике такая же лежит». Однако треснуло боковое стекло, таксист рванул вперед, лопнуло и переднее стекло, посыпались осколки. Таксист сильно мотнул рулем влево, потом вправо, стукнул донора, свалил его. Такси тяжело подпрыгнуло на чем-то, потом грубо развернулось. Вера упала на пол и изо всех сил рванула ручку двери. На полном ходу она вывалилась в кювет, на кучу снега, обхватив голову руками. И это спасло ей жизнь, потому что тут же раздался грохот мощного удара, резкий визг и скрежет. Вера вскочила и побежала, хромая подальше в кусты, где и свалилась в мокрый снег, принявши позу эмбриона. Такси врезалось в дерево на обочине. Водитель и девушка в дубленке оказались зажатыми в груди осколков стекла и перекореженного металла. Вера поднялась, стала кричать: «Помогите!» Подбежала к машине, попыталась открыть переднюю дверцу, выручить беднягу в дубленке, но безрезультатно. Девушка, голова которой была пробита куском железа и залита кровью, уже не дышала. Таксиста вообще было почти не видно. В прямом смысле слова крыша съехала и его накрыла. Первый раз в жизни Вера видела такое. Она вся тряслась, куртка на боку была содрана вместе с куском свитера. Под майку на разбитый бок задувал сильный ветер, падал снег. Тошнило, голова кружилась, конечности дрожали. Из-под разбитого капота машины стал подыматься дымок. «Взорвется», — подумала очумевшая Вера. Она отскочила, кинулась назад. Вернулась. А рюкзак? Попытка вытащить его из полуоткрытого, согнутого посредине багажника не удалась. Он еще и был накрыт чемоданом той несчастной девушки. Но рывки и тряска привели к тому, что этот розовый чемоданище почти выпал на дорогу. Вера схватила его за ручку и вытянула, чтобы добыть рюкзак. Однако из капота вырвался язык пламени, и Вера, почему-то схватившая ручку чемодана, даже не понявши почему, побежала, что есть духу, назад по шоссе. а за ней грохотал почти пустой чемодан. Она, спасаясь, свернула в лес совершенно автоматически. И правильно сделала. Минут через пять раздался чудовищный взрыв. В это время Вера ковыляла по лесу, стремясь уйти как можно дальше. И тут ее оглушило, и она опять упала. Полетели какие-то железки, завоняло жирной гарью, снега было мало, ничего не замерзло, и приземление пришлось в лужу. Тут Вера очнулась окончательно, мокрая, оборванная, с больным боком, и поняла, наконец, что все пропало. До аэропорта не доехать, кто ее в таком виде посадит в машину? Денег вообще в обрез, спасибо, что хоть сумочка на боку не пострадала. Придется вызывать маму с такси и сменой одежды. А какой километр? Непонятно. Поднялась еле-еле, идти было можно, но кочки и буераки не давали тащить чемодан. Ребра, ноги и руки саднило. Вера все-таки упала как следует. Мокрая грязная куртка оказалась разодрана полностью, висела передняя половина с закрытой молнией и болталась отдельно спина. Джинсы расползлись на коленях и выше, в клочья. Еще и шапка слетела в момент падения из машины. О ней Вера вспомнила только сейчас, потому что на голове таял снег. Вера села на пенек, и вся дрожа, пыталась понять, что произошло. На такси было совершено нападение. Это понятно. Но какому сумасшедшему мотоциклисту могло это прийти в голову? А вдруг охотились не на такси, а на меня? Она замотала головой от такого предположения. Потомки тех, кто состоял в папиных данных? Ужас, ужас! А отец ведь... «Недаром погиб», — правильно говорила мама. «Возможно, они следили за судьбой его работы, знали, что я ее продолжаю. Охотились за мной и приняли ту девушку впереди за меня? Это ведь я заказывала такси, а прослушать мой телефон им очень просто. Не понимают они, что ли, что я обо всем давно позаботилась?» И все данные при моем исчезновении Дима и Саша сразу пустят в интернет. Надо позвонить одному из них и сказать: «Мамочка, не беспокойся и не волнуйся. Точка». Или они преследовали именно ту девушку. Слишком уж она была роскошна для раннего времени суток. У красного сверкающего автомобиля. Да еще с этим розовым чемоданом. И совершенно одна. Такие ведь не ездят без присмотра. Обокрала кого-то.
То были дикие времена, когда Москва лежала в руинах. К примеру, вся Покровка и ее переулочки. Когда возникали, получая от государства огромные кредиты и тут же лопаясь банки, а люди, скупив ваучеры у голодных работяг завода, допустим, спидометр, оказывались владельцами 2 гектара в центре Москвы и немедленно начинали сдавать эти территории цеха под склады и магазины, а сами массово переезжали в Лондон, Монако и Майами. Это были времена, когда московские корабли с медным ломом терпели крушение в безобидных океанских водах в хорошую погоду, и солидные страховые компании выплачивали немеренные суммы, тот же Ллойд. О, Клондайк была Россия. Ибо данный корабль под другим флагом приходил в окрестности некоего порта ночью и разгружался вне поля зрения таможни, как-то так. Лом предназначался, кстати, для построения медной фигуры неподалеку от Тихого океана, в ничего не подозревающей стране, как дар правительства Москвы. Но обошлось. И, допустим, при таком раскладе новорожденный ребеночек в одну минуту становится миллионером. 2 выстрела, 3-й контрольный, и вот вам результат. Но все по порядку. Мы имеем в виду одну неудачливую девушку, по определению высокомерных однокурсниц, нищебродку. То есть вы бы никогда не догадались, что она такова. Ее все обожали. Крошку. Это было существо без косметики, похожее на подростка, какая-то прямо не от мира сего дворянка худосочных кровей, одетая в приличный секонд-хенд, глаза туманные от вечного недосыпу и живет в 5 минутах ходьбы от Кремля. Причем живет одна в 5-комнатной квартире. Там ей с мамой и братом принадлежало раньше 30 метров плюс чулан, но остальные жильцы понаполучали блочный хором в Конькове-Подушкине и разъехались, оставив 3 совершенно разоренные комнаты, даже лампочки с патронами были срезаны. То есть обои, как лианы, свисали спиралями со стен, перемежаясь с самодельными плакатами зарубежных групп. Также в наличии на полу имелся обруч хула-хуп 60-х годов, алюминиевый. В другой комнате швейная машина «Зингер», еще прабабушкина чья-то, футляре с инкрустацией, по виду нерабочая, а так никто не проверял, и на кухне рулон золотой пленки для обклеивания полок и аккумулятор от машины «Победа». Ну и мусор, обрывки и обломки. Брат нашей девы женился и уехал к жене. Мама проживала на зимней даче, изба с газом, у своей сестры-близнеца. Они воспитывали 3 малышей, так что описываемая крошка имела в центре Москвы 2 свои комнаты, в которых она пребывала одна. Остальные 3 помещения «живи не хочу», но незадача в том, что это почти полуподвальный этаж, трубы текут, ванны как бы нет, то есть она имеется и большая. И там стоит полагающееся эмалированно ржавое чудище, в которое круглые сутки капает холодная водица. Но пожарники в свое время, по им одним известным причинам, запретили там ставить газовую колонку, и крошка приносит с собой чайник кипятка и моется в тазу. Налить ванну и полежать в горячей воде — это было постоянной мечтой. Итак, 5 комнат, кухня 30 метров, окно во двор, замазанное белилами. И пошло-поехало.